Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, когда мы вспоминаем воскресение Господа, Евангелие обращено к жизни, вернее, можно сказать, возрождению человека, который находился в узах смерти. Хотя, казалось бы, еще не разлучились его душа и тело, но он был угнетаем нечистой силою, так что люди не могли его терпеть вместе с собою рядом в своих жилищах, в городах. И он жил во гробах, он как бы уже заживо готовился сойти туда, куда сходят мертвые. И находящиеся рядом люди, видя его буйство, несмысленность, они его сковывали, связывали с тем, чтобы он не мог повредить ни себе, ни им. И этот человек бесноватый разрывал эти узы. И вот с этой дикой душою встречается Христос. И сказано, когда он разрывал эти узы, он бежал в пустыне. Он бежал в одиночество. Рядом с другими ему было тяжело. И когда подходит сущий в том, кто есть жизнь, он этой жизни не выносит. Он говорит, что отойди от меня. И Христос свидетельствует о том, что вот эта болезнь, которая отторгала душу живую от Бога, от других людей, она была уже давно. Она была терзаема многое время, и Христос обращается к этому человеку, спрашивая его имя. И он не называет своего имени. В имени каждого человека есть жизнь. В имени таинственно для нас, непонятно, потому что мы не умеем любить. Наши мысли короткие, сердечные мысли. Мы не видим своей связи с вечностью, но в имени запечатлено все. Поэтому много имен у Бога, потому что мы подходим к Нему. Он открывается нам с какой-то одной стороны, и мы именуем Его. Но Его имя паче всякого имени. И вот в ответ на слова Христа «Как тебе имя?» отзывается тот, кто владел этим телом, кто глумился над душой. Он говорит, что имя нам легион, потому что нас много. И повелевает Господь освободить этого человека, этому легиону, и тот просит идти в свиней, и по слову Бога они входят по его разрешению и тонут в бездне. И когда этот человек, как сказано в Священном Писании, сидел одет и осмысленен, приходят люди, которые знали его из той местности, в которой он был, и ужасаются, и просят отойти Бога, как просил отойти и сам этот бедный одержимый. И Христос отплывает с ним, и в ответ на просьбу исцеленного человека, он говорит ему, иди и поведай людям, что сотворил тебе Господь. Когда мы читаем Священное Писание, мы, может быть, в первую очередь ищем, как наша доброта, как наша крепость будет отзываться на Слово Божие. И вот кажется нам, что мы способны пожалеть этого человека. Мы способны сопереживать его горю. Но представим, если бы нас коснулась его одержимость, если бы он был свиреп рядом с нами, если бы он был страшен и разрушал нашу жизнь, наше хозяйство, смогли бы мы отнестись иначе, чем его соплеменники, его родные, и не изгнать его. Вот это первое, что мы видим, что на расстоянии легко быть добрым. В мечтах своих, когда мы еще не подошли ко злу, мы на стороне добра. Но именно когда мы встречаемся с ним, тогда открывается тайны наши помыслы сердца. Что мы защищаем, себя или другого? И не может гордый человек, не может эгоист принять другого в его болезни, как принял его Христос. Он не путает жизнь зла в человеке с самим человеком. Мы помним, когда Бог говорил Адаму, что ты умрешь смертью, когда отвергнешься моего слова, то есть жизни моей. И Адам действительно умирает. И как каждое слово Священного Писания, оно велико. Нельзя передать одним словом, что такое церковь, что такое надежды. Нельзя одним словом передать, что такое смерть. И вот смерть отчасти – это не только разрыв с Богом, это одиночество человека, это его нецельность. Это неумение проявить себя. Да, Адам в свободе своей не захотел слушать Бога, не захотел быть единым. Но потом он становится жертвой своего зла. И вот Господь сожалеет, сострадает человеку, да, который предает. Мы все сначала предаем, но то зло, которое мы впускаем в себя, оно становится в нас всевластным. Оно становится господином нашим до такой степени, что мы не можем себе даже признаться в этом. И Христос прямо свидетельствовал о том, что я пришел сделать вас свободными, освободить. А несвобода заключается не только в несвободе тела. И любая болезнь тела, мы знаем, что она развивает нашу несвободу. И ту первозданную жизнь, которая была дана человеку, мы можем узнать только после своей смерти, как был свободен Адам, что ему было позволено, когда он был чист, когда он был безгрешен. Ему повиновались стихии, ему не было препятствий ни в чем. И вот спав с равноангельского образа, когда душа была главная, мы уже, нам с трудом удается вспомнить, а как же человек может быть независим от обстоятельств своей личной жизни. И вот это еще малая несвобода. А мы знаем, как бывает тяжко, как тюрьма человеку его тело, которое недугает, которое болит, которое его возможности, его желание, оно сковывает. И оно так бывает всевластно над душой, что нельзя себе представить, а как можно действительно освободиться. И слова апостола Павла тогда для нас действительно звучат гимном. Не все возможно. Этот человек болел так же, как мы, он был так же ограничен. И вот он вошел в эту свободу. Как эта свобода была дана, как ему она была открыта. Потому что главная несвобода, это на самом деле не свобода духовная. Если нас не пускают во дворец, это не свобода тела. А когда человек не может взирать на свет, а когда он не может радоваться истине, когда добро для него невозможно, разве это наша великая несвобода? Это смерть нашей души. И иначе, даже когда бывает это благо, в нас чуть-чуть открывается и радуется, сорадуется ему душа и тянется к нему. И нет воли пойти, нет решимости в нас быть верными. Разве это свобода? И вот в этой глубокой несвободе, поврежденности живем мы. И Христос, обращаясь к этому человеку, он видит, что под его рабством, под служением неведомым силам, которые противоречили самому его существу и хотели погубить, он видит все равно живую душу. И посмотреть на нас, часто ли мы могли проявить себя, а поистине были бы мы живы. Или вся наша жизнь – это только одна сменяющаяся страсть за другой, которая властно руководит нами, которая таится, иногда обманывает. И мы думаем, что мы можем выбрать, а на самом деле исход уже предрешен, и мы идем по распутиям греха. И если только пытается душа остановиться, задуматься, это бывает ей невозможно. Мы знаем, что нарушает свободу прежде всего страх. Это уже говорит о том, что есть где-то стена, есть нам недоступная. И возмутиться внутри, как это мне, чаду Божию, что-то недоступно, мы не имеем на это ни силы, ни дерзновения. Дерзай чада – это именно призыв к человеку из глубокой связанности его души, в котором мы не можем думать не только умом, но и сердцем своим не умеем разбирать. Вот отсюда взывает Господь этого несчастного, Он взывает и нас. Это Евангелие о каждом из нас. И поэтому, когда мы думаем о том, что сотворил Господь, мы видим, что в меньшей степени, когда близкие и родные этого человека вроде бы вели жизнь, похожую на людскую, они были так же мертвы, как и он. Они просили Христа: «Отойди от нас». И мы знаем глубоко, если бываем честны, кто не молился так, что не видел, что в нем есть хаос мыслей, хаос чувств, в том, что невозможно себя поставить перед Богом до конца, прямо, искренне, всей своей жизнью. И кто в малом не верен, тот в большом не верен. Нам кажется, что мы не так еще умерли, как Он. Но вот встает вопрос, а почему Христос мог помочь этому человеку? Как Он ему помог? Почему Он не мог помочь, когда находился еще рядом с Своим Отцом и Духом? Когда Он не сошел к нам? И вот оказывается, и сегодняшнее Евангелие говорит, что зло, вошедшее в человека, если бы оно не было ограничено, оно обязательно убило бы каждого из нас. И то, что мы не умираем, то, что в нас остается еще возможность возродиться, остановиться, вспомнить себя, вспомнить жизнь, которая была в наших предках, праотцах с Богом, эта возможность дается тем, что Бог с нами. Бог в душе каждого человека. И мы живы только потому, что Он страждет от нашего зла вместе с нами. Отойди от нас, и каждая душа умрет, однажды солгав, однажды став жадной, однажды став злою, возврата уже не будет. Она не увидит ни света, невозможно возвратиться. И вот Иоанн Златоуст говорит о том, что дивно, что Бог сотворил мир. Дивно, что этому миру Он дал Господина в лице человека, равного по благодати Господу. Он дал управлять над ним. Но ведь еще удивительнее мне то, что Он падшему человеку не дал умереть. Сколько Он над ним милосердствует, сколько Он его ждет. И вот, когда отпускается на свободу душа человеческая, она становится, сказано, осмысленной. Он одет. Это та самая одежда блудного сына, которая возвращается отцу и которая хранится у отца. Это та первозданность жизни, которая дается милостью, которая дается чудом, которая невозможно себе представить. И этот человек, написано, осмыслен. Он знает, как устроен мир. Он не боится теперь видеть свет. Он не боится своей тьмы. И именно в этом разум его, разумность, в которой он может отделить одно от другого, то, в чем мы слепы. Душа, как мы знаем, что святые, их путь был как раз направлен на то, чтобы уметь различить добро и зло. А чтобы их различать, нужно много раз в себе увидеть это зло, увидеть его всесилие, его твердость, и вот его незыблемость. Смерть крепка, как любовь, сказано в Священном Писании. И сложно человеку признать над собой, что он не властен уже, другой им владеет. Самому сказать: «Господи, во мне действительно легион, и все мои, казалось бы, легкие настроения, уныние, печали, недоверие, безрадостность и любой, это есть уже вера в смерть, это есть жизнь этой смертью. Любое недоверие к человеку и неприятие его, это есть вера в смерть, неприятие этой души. Мы не говорим часто это словами, мы оставляем это про себя, лукаво, боясь сказать это, но этой молитвы есть молитва сердца, она может быть бессловесной. Как мы знаем, что высшая молитва добра – это когда уста молчат, сердце говорит. Так же и молитва зла, когда мы уже не говорим каких-то слов, но нам человек чужой, нам Бог чужой, мы сами себе неприятны. И вот Господь дает заповедь этому человеку, который был мертв и который воскрес. Он говорит, иди и расскажи, что сделал тебе Господь. И вдуматься, а какой бы был его рассказ? О чем он мог рассказать? О том, что его душа молчала, что его заставляли быть свирепым, и он шел на этом. Он не мог сказать ни одного слова, он не мог проявить себя. Он был мертв, и перед ним была открыта бездна. И вот в этом молчании, в этом немом страдании, в этой полной беззащитности навстречу к нему приходит Христос, не спрашивая его, нужно ему это или нет, и подает ему милость. Об этом он мог говорить. Не о том, что кто-то не прав рядом с нами, не о том, что кто-то не так живет и не... Он говорил совсем о другом, что его помиловали, что его простили, что... И это помилование связано не с какой-то частностью, не с какой-то мелкой стороной жизни, но он стоял перед бездной, которую выбрал сам, который склонился и шел неотвратимо. Ему была дарована другая жизнь. И когда это свидетельство мы принесем о своей душе другим, что мы гибли, что мы не можем жить, не умеем любить, не умеем веровать, но Бог нас прощает и подает, это будет... Та проповедь, которая коснется душ таких же, как и нас, мертвых, холодных, а часто и одержимых, которые не ведают, что творят. Сегодняшнее Евангелие, сколько в нем может быть надежды, если мы не подумаем, что оно о других, о другом о ком-то сказано, если оно сказано о нас. Вот в каком состоянии человек может быть возрожден. Вот как мы можем быть злые, непримиримы. Мы можем... Без оглядки назад, не притворяясь служить злу, уже открыто. И все равно мы остаемся Божьими. И поэтому сомнение в милости Бога, сомнение в том, что Он пришел взыскать и спасти погибшего, и человека возродить из не просто каких-то тяжелых обстоятельств, а из болезни души, которая выбрала тьму, которая... Радуется, не радуется, она получает наслаждение от нее, получает удовольствие, которым только и чувствует, что она как-то может проявить себя, а в добре не может. Вот эта душа остается Божьей. Бог знает страдания каждого человека, как бы он далеко не отвергался. Он не творит зла, но он разделяет с нами болезнь, которая есть насилием над нами. И действительно, человек согрешивший, он раз согрешил, он раз отвергся, а дальше он становится жертвою, которая нужна, которая должна, которая благо для нас пожалеть, ибо так мы войдем в жизнь самого Христа. Аминь.